Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Угловой камень». Сегодня третья, заключительная часть. Привожу теперь текст из третьей книги Царств, глава 5, стихи 17 и 18. «И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы и гивлетяне, и приготовляли дерева и камни для строения дома». И как вы думаете, что это в конечном счете значит? Ведь Хирам, тирский царь, и его работники были язычниками. Этот храм, который построил Соломон с помощью Хирама и его работников, является прообразом на Господа Иисуса. А разрушил этот храм Навуходоносор со своим войском, которые тоже являлись язычниками. В Евангелии от Марка, глава 8, стих 31, и в Евангелии от Матфея, глава 20, стих 19, дальше читаем. Марка 8, 31. «И начал Иисус учить их, своих учеников, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Это значит, что евреи отвергли Иисуса, и, как дальше читаем в Матфея, глава 20, стих 18 и 19, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и они осудят его на смерть, и евреи предадут его язычникам, Пилату, который олицетворяет язычников, на поругание и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Теперь мы имеем объяснение в отношении того факта, что Навуходоносор, этот язычник, разрушил храм Соломона, этот прообраз Христа. Итак, евреи пленили Господа Иисуса, осудили его на смерть, в лице Пилата передали его в руки язычников для его убиения. А тот факт, что Хирам со своими работниками, эти представители язычников, помогали Соломону в строительстве храма, указывает на наши дни, на наше время, что мы, все язычники, по Божьей воле, можем быть строителями в этом духовном Божьем доме. При строительстве храма Соломона по Божьей воле принимали участие как израильтяне, так и язычники. И те, и другие являются строящими, потому что Господь Иисус из обоих сделал одно целое, как читаем в послании Ефесянам в главе 2, стихи 14 по 16. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, из евреев и язычников, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И апостол Павел говорит об этом в первом послании к Коринфянам, глава 3, стих 9. «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение». Это были коринфяне, да-да. Эти недуховные коринфяне с их беспорядочными, неряшливыми стройками в их собрании. И тем не менее они являлись Божьим строением. Тогда почему они являются беспорядочным Божьим строением? Они были искуплены кровью Божьего Агнца, Божьей славой, которую мы можем рассматривать в отношении которых мы можем радоваться. Господь Иисус является тем, который наполняет наши сердца. Поэтому обратимся к Нему, так как у Него мы находим всю полноту. А в этой же главе, в стихе 10, Павел представляет себя мудрым строителем. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». Не слишком ли высоко Павел о себе наштабелевал? Абсолютно нет. Этот факт подтвердил здесь Святой Дух в отношении апостола Павла, который положил основание новозаветного учения. Обращаю ваше внимание на тот факт, что не Павел является основанием. Это выражение касается положения или уложения основания в отношении учения Нового Завета. В этом деле Павел был и сегодня еще по Божьей благодати является мудрым строителем, и что мы по Божьей благодати имеем сегодня его слово. Обращаю при этом ваше внимание хотя бы на его конструктивное послание римлянам в том, что Павел в этом послании нам сообщает, мы видим Божию славу. То, что было дано Павлу, произошло не через людей, но произошло со стороны Господа Иисуса, чтобы положить основание новозаветного учения. Это мы видим в послании Ефесянам в главе 2, стихи с 19 по 21. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв учреждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором, на этом основании, все здание, слагаясь, стройно возрастает в святый храм в Господе». Среди этих апостолов и пророков апостол Павел находится на первом месте, как апостол, так и как пророк. А теперь мы ставим себе вопрос, что является поводом того, что Павел мог сказать о моем Евангелии во втором послании Тимофею в главе 2 стих 8 читаем. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по Евангелию моему». Павел положил основание новозаветного учения. Конечно, и другим апостолам было от Бога дано принести много пророческих высказываний. Это бесспорно, но первым апостолом и пророком Нового Завета является и останется Павел, ведь он написал половину новозаветных посланий. Апостол язычников Павел принадлежал к тем строителям, которые познали важнейший камень из всех камней. Христос является этим важнейшим камнем, а Павел совершенно ясно его познал. А что касается духовного дома, то он, как написано, больше работал, чем все остальные, как читаем в первом послании Коринфянам в главе 15 стих 10. «Ибо я наименьший из апостолов». И недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божьею есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Поэтому неудивительно, что Святой Дух признает или дает Павлу титул «мудрый строитель», как читаем в первом послании Коринфянам, глава 3, стих 10. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». Дорогие братья и сестры, мы живем сегодня во времени болезненного тщеславия или мании величия. В связи с манией говорят также об опасности мании или страсти. Человека одолевает тогда страсть или мания, когда он вступил в опасность этой страсти. Господь Иисус ничего не имеет против профессионального состояния в нашей работе. Но для Него это является мерзостью, если из нашей жизни веры и духовной жизни раздаем титулы. Если мы занимаемся титулированием, это значит, если мы обращаемся к кому-нибудь по званию, по титулу, через которые мы хотим заслужить делами, чтобы стать доктором или профессором. Я не хочу здесь выразить особого мнения или суждения, но я только сообщаю вам, что такое мерзость в глазах Господа Иисуса. В Библии выразительно написано в Матфея, глава 23, стихи с 8 по 10, читаем. «А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы братья, мои ученики, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Там не сказано, что некоторые из вас получат еще один доверенный ему титул, который найдет на небесах признание. Это является делами плоти. Это есть не что иное, как разрыв единства членов Христа. Как видит нас Господь в таком состоянии? Какую склонность мы имеем вообще в наших сердцах по отношению к таким вещам? В конечном счете, все люди являются строящими. Большинство из них строят на дереве, сене и соломе. Это мы знаем. Поэтому погибшие представляют в численном отношении всех людей на земле большинство. Когда придет день суда наших дел, то все эти дела погибших сгорят. Тогда они будут стоять нагими, совершенно нагими и даже без нижнего белья. Если мы строим по Божьей воле, что является оценкой ценности Святого Писания, золото, серебро, драгоценные камни, это является вещами, связанные с верой и в духе, связанные с нашим Господом Иисусом. Поэтому огонь не будет иметь в отношении таких дел власти. Тогда наши дела останутся в вечности, связанными с наградой, если будем исполнять дела, которые Бог предназначил нам исполнять, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 10. «Ибо мы Его, то есть Божие творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Библия говорит, что такие дети Божии, которые исполняют предназначенные им Богом добрые дела, получат в вечности награду. Но в отношении награды, которые мы получим за исполнение порученных Господом Иисусом дел служения, я хочу отметить еще одно особое условие, о котором мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 9, стихи с 16 по 18. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, можно сказать, наша обязанность. И горе мне, горе нам, если не благовествуем. Ибо если делаю это добровольно, служение Иисусу, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, безвозмездно, бесплатно, не пользуясь моею властью в благовествовании». Дорогие братья и сестры, хорошо заметьте себе это, чтобы не разочароваться перед судилищем Христа, где каждый из нас получит соответствующую награду за честно исполненное и добровольное служение нашему Господу Иисусу при пребывании в плоти на земле. Об этом читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, прежде чем мы войдем в славу Христа, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». При восхищении Иисусом Его Церкви Он примет нас непосредственно в Свою небесную славу, но приведет нас сначала к Своему судилищу, чтобы нас очистить от оставшейся на нас земной грязи, от тех грехов, которые мы не распознали на себе и в покаянии не принесли их Иисусу для нашего полного очищения. Там же, у судилища Христа, каждый из детей Божиих получит затем свою награду. И лишь тогда наш Господь Иисус, этот Божий Агнец, приведет нас, свою невесту, на свадьбу. Но сегодня, во время ожидания детьми Божьими обетованного пришествия нашего Господа Иисуса, как видите, день вознаграждения еще не наступил, поэтому мы живем еще во время рабочего дня. Мы должны с вами еще хорошо потрудиться, как в свое время сказал Мартин Лютер: «Если бы я знал, что завтра придет Господь Иисус за своей церковью, то я сегодня посадил бы еще дерево». Так и мы должны ожидать пришествия Господа Иисуса, но не сидеть, сложа руки, и думать: «Все равно наш труд уже не принесет никакой пользы». Однако сегодня мы должны принимать еще деятельное участие на ниве Божьей в деле евангелизации, чтобы скорее была найдена последняя душа до полного числа Церкви Иисуса, согласно посланию Римлянам, глава 11, стих 25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Дорогие братья и сестры, сегодня мы должны еще активно трудиться на ниве Божьей, Но после завершения нашей земной жизни и пришествия нашего Господа Иисуса наступит день вознаграждения. Такой порядок существует во всех странах, во всех частях земного шара, что подёнщикам не присылают заработанные деньги на одну неделю раньше, до совершенной работы. Но каждый подёнщик должен сначала выполнить данный ему объем работы, и лишь после этого он получает заработанные деньги. Так и в Библии написано. Мы с вами стали свидетелями того, как в Восточном блоке, Восточный социалистический блок, многие миллионы людей разочаровались в социализме, который коммунисты хотели там построить. Почему эти люди разочаровались в этом? Потому что социализм – это сено. Об этом факте и истине можно сегодня без опасения даже в бывшей Германской Демократической Республике говорить. В конечном счете они пытались строить этот социализм на приходящем. Но каждый, кто не пришел, кто не приходит со своими грехами к Господу Иисусу, тот строит на приходящем, и дела такого человека сгорят. Кто в покаянии не пришел или не приходит к Господу Иисусу, нашему Спасителю, тот строит напрасно в своей жизни на этой земле. Аминь.